Глава 47. Хорошо охраняемый выход. Как уже было сказано, Зепп Стумп вышел из-за деревьев только тогда, когда всадники скрылись из виду. Он не пошел ни за одним из них, но остановился в раздумье посреди тропинки, как будто не зная, что ему теперь делать. Обмен лошадей озадачил его. Он слышал весь разговор между Кирхованом и Исидорой и знал, что первая мысль об этом принадлежала капитану. Как объяснить такое странное предложение? Для чего бы оно ему было нужно? Сэм знал, что мексиканка сказала правду. Американская лошадь стоила гораздо дороже, чем мустанг. Он знал также, что капитан не дался бы в обман, так как был знатоком лошадей. Для чего же он поступил со своими выгодами и отдал почти за даром прекрасного американского коня? Охотник снял с головы войлочную шляпу, провел несколько раз рукой по растрепанным волосам, погладил свою седую бороду, потом опять остановился, устремив глаза на землю, как будто искал на ней ответа на свой вопрос. «Здесь может быть только одно объяснение», — сказал он наконец. «Мистеру Кассию понадобился быстрый конь. Нет никакого сомнения, что мустанг гораздо быстрее его лошади, иначе зачем бы ему отдавать своего прекрасного коня, когда он стоит здесь 4, а в Мексике, пожалуй, 8 таких мустангов? А для чего нужна ему быстрая лошадь? Будь я проклят, если не догадываюсь, в чем тут дело. Верно, он хочет догнать того безголового. Я знаю, чего он добивается. Знаю так же верно, как то, что меня зовут Завулоном Стумпом. Он попробовал потягаться с ним на своей американской лошади, да ничего не вышло. Я знаю, его серая много уступит в быстроте мустангу. Теперь ему вздумалось попробовать счастье на новом коне. Наверное, он не замедлит отправиться на поиски безголового. Поскакал прямо в Каса-дель-Корво. Должно быть, хочет пообедать дома. Не думаю, чтобы он остался там надолго. Не пройдет нескольких часов, как он опять поедет в прерию, а следом за ним отправится один человек по имени Зепп Стумп. — Ну, старуха, — продолжал он, обращаясь к кобыле, — ты думаешь, что мы поедем домой? — Совершенно напрасно. Тебе придется подождать еще час или два, а, пожалуй, целую ночь. Да это ничего. Трава здесь отличная, и ты можешь щипать ее сколько душе угодно. Ступай себе, ешь досыта. С этими словами охотник снял с лошади узду, привязал ее к седлу и пустил свою старуху пастись на воле. Оставив ее в зарослях, Зепп пошел дальше по следу Кирхоуна. Через несколько сот ярдов кустарник кончался. За ним простиралась обширная равнина, на противоположном конце которой находилась гасьенда Каса-дель-Корво. На ее выбеленном фасаде резко выделялась фигура всадника, скоро исчезнувшего в воротах. Зеппу Стумпу был знаком этот всадник.
«Отсюда я не могу увидеть, как он выйдет из дому», — проговорил охотник. «Я буду не я, если не дождусь его, хотя бы он пробыл там до завтрашнего вечера. Все дело в терпении».
Говоря так, Зепп опустился на землю и уселся под большим деревом, прислонившись спиной к его стволу. Потом он вынул из своего кармана сумку, где лежала краюха хлеба и кусок жареной свинины, и фляжку с напитком, благоухание которого показывало, что это знаменитая монангахельская водка. Съевши около половины хлеба и мяса, он положил остатки в сумку, которую повесил на ветку над своей головой, потом выпил несколько глотков водки, закурил трубку и, усевшись поудобнее, скрестил руки на груди и устремил свой взгляд на ворота гасьенды. Так прошло около 2 часов. Зепп не спускал глаз с Каса-дель-Корво, так что никто не мог выйти оттуда незамеченным. Много народу спешило во двор, со двора гасьенды, и мужчины, и женщины, и дети, но, несмотря на такое далекое расстояние,
Зепп Стумп мог догадаться по их ярким одеждам и темному цвету лица, что это были только слуги. Ему же надо было видеть хозяина. Кроме того, все они шли пешком, а человек, которого подстерегал охотник, должен был выехать на лошади. Багряное солнце начало склоняться к закату, по равнине протянулись длинные тени. Зепп поднялся на ноги, выпрямил свою длинную фигуру и стал, прислонившись к стволу дерева, как будто при таком положении он мог лучше рассмотреть в темноте виднеющуюся вдали гасьенду.
«Очень возможно, что этот негодяй выйдет ночью», — рассуждал он, — «или, по крайней мере, на рассвете. А я должен знать верно, по какой дороге он поедет в прерию». «Нет нужды тащить с собой мою старуху», — продолжал он, взглянув в ту сторону, где оставил свою лошадь. «Она только помешает мне. Кроме того, ночь, по-видимому, будет лунная, и негры могут заметить лошадь. Оставлю ее лучше в лесу. Здесь она будет в безопасности, да и травы довольно кругом».
Он воротился к лошади, расседлал ее и привязал к дереву. Затем отвязал от луки свое полосатое одеяло, перекинул его через плечо и направился в Каза-дель-Корво. Он шел очень медленно, стараясь держаться в тени деревьев, чтобы его не увидали из гасьенды. Ему надо было перейти открытую луговину, по которой были разбросаны одинокие деревья и кусты. Они росли так далеко друг от друга, что из окон дома, и тем более с Азатеи, легко можно было заметить проходящего по лугу человека. Зепп остановился, ожидая, пока совсем стемнеет. Когда последний луч солнца погас на западе, охотник осторожно приблизился к гасьенде на расстояние в 200 ярдов. Улегшись под ветвями большого куста, росшего невдалеке, охотник приготовился наблюдать за воротами Каза-дель-Корво.